от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, пятница, последний рабочий день на этой неделе. И сегодня с нами в час эксперта Михаил Михайлович Ходоренко. Сейчас начнется час милитариста, поэтому принципиальных пацифистов огромная просьба выключить эфир, иначе мы оскорбим ваши религиозные, политические и внутренние убеждения. А все остальные могут слушать. А Михаил Михайлович, с нами ли вы?
Добрый день.
Ну что, будем глаголом жечь сердца людей?
Непременно.
Потому что ни по Украине, ни по отношениям с НАТО, ни по отношениям с Соединенными Штатами конкретно у нас что-то не просматривается благолепие. Вот хоть тресни. Сколько мы со времен Горбачева и отдавали, и сдавали, и примыкали к ним. Никакого позитивного ответа. Гадят и гадят. И так всегда.
Но в этот раз мы немного поговорим о других вещах, более, так сказать, военно-технического плана. И обсудим вот разумное сочетание военной и гражданской составляющей в отечественном авиапроме. Поскольку иногда высказываются такие идеи, в ряде случаев они даже иногда и реализовываются, типа разделить там военную часть, отделить гражданскую часть. И вот какая штука получается-то на практике. Ну, к примеру, рассмотрим, если, например, опытно-конструкторское бюро занимается, к примеру, стратегическими бомбардировщиками. А там цикл такой, что, например, одна машина создается, например, один раз в 50 лет, а то и более. Вот, к примеру, Б-52, например, вполне возможно, что станет первым самолетом, который будет эксплуатироваться даже 100 лет. За ним наш Ту-95 следует, как говорится, вплотную. Тот тоже вполне возможно отлетает свои 100 лет. Хотя сейчас на вооружении находится вариант Ту-95МС, и они, в общем-то, были сделаны в Казани в 80-е годы прошлого века, некоторые даже в начале 90-х годов. Это единственная модификация, которая сейчас состоит на вооружении. И по большому счету-то раньше было так, что, например, из военной составляющей технологии перетекали в гражданскую. И ряд, например, гражданских самолетов создавался сугубо на основе военных образцов. В этом плане достаточно вспомнить только Ту-104, в основе которого лежал дальний бомбардировщик Ту-16, или, например, дальний магистральный Ту-114, который был сделан на основе того же Ту-95. Ну и надо сразу сказать, что все-таки, что если национальный авиапром имеет как военную, так и гражданскую составляющую, то он, в общем-то, устойчив по определению. Ну вот о цикличности военных разработок мы говорили. А сейчас, ну, надо прямо сказать, что и гражданские, там тоже есть определенные циклы. Но там они все-таки имеют несколько другие законы и другую природу. Ну а если занимаешься тем и тем, собственно говоря, то нет потери поколений. Потому что, создали, например, бомбардировщик стратегический, и что, последующие 50 лет курить, наблюдая за тем, как он летает. Ну, конечно, там возможна модернизация, возможно техническое сопровождение, но по большому счету ждать следующей машины очень долго. То есть вот если какая-то структура опытно-конструкторского бюро занимается и военной, и гражданской составляющей, то, уже мы говорили, нет потери поколений, есть разумная загрузка, есть соответствующая стендовая база, она находится в рабочем состоянии, и это очень важно. И по большому счету, ведь сейчас вот, если раньше, как мы только что говорили, некоторые гражданские образцы создавались на основе военных, то сейчас наблюдается и обратный процесс перетекания технологий из гражданской сферы в военную. То есть эти единицы, они взаимоувязаны. Вот, например, особенно ресурсные показатели в гражданских образцах, они иногда более завидные. И именно с этой вот сферы начинает осуществляется приток технологий. Но опять-таки, авиационная наука ведь как таковая, это что у нас? Это у нас, ну, да, в нашем отечестве. Это, например, ЦАГИ, двигатели, материалы, материаловедение. И если что-то где-то теряется, то под угрозой, ну, сразу все остальные организации возникают вопросы по их существованию. Поэтому должны быть все-таки вот какие-то матричные структуры в этом плане, вот с сильными вертикальными и горизонтальными связями, с перетоком кадров, с перетоком технологий. И вот по моему глубочайшему убеждению, авиация едина, неделима, и как-то вычленять из нее какие-то составные части и что-то там придумывать в организационно-штатном плане, вот, ну, явно не стоит. Явно не стоит, поскольку это ведет только к нашему технологическому отставанию и многим другим утратам. Поэтому, как где прозвучит какое-то мнение, что вот типа хорошо бы там выделиться, обособиться или отдать какие-то структурные единицы на откуп там, кому бы то ни было, то, наверное, это все-таки мнение неправильное. И в этом плане есть смысл сразу остановиться на другом, очень даже неправильном мнении. Что порой вот формулируется, выражаются суждения, что гражданский авиапром за границей живет исключительно по рыночным законам.
Ага, вот это по таким рыночным, судя по всему, что связывает Боинг, гражданский и оборонный комплекс США, там такие взятки и там такие наценки, которые нашим не снятся.
Вот мы сейчас об этом и переговорим. Действительно, ведь все-таки гражданская авиация, ну, если все дело правильно организовано, там, оно и приносит определенный доход. Но там все-таки вот на пути создания самолета, развертывания производства, освоения технологий, там очень большие инвестиции. И они далеко не всегда частные. Вот тот же упомянутый Boeing и Airbus, они судятся годами. Боинг, например, утверждает, что Airbus получает прямые европейские субсидии. Но они, в принципе, это основные конкуренты в сфере гражданской авиации. Они все время делят рынок, все время у них друг к другу претензии. И вот повторим, Боинг утверждает, Airbus, вы получаете прямые европейские субсидии. А Airbus, в свою очередь, говорит, а вы технологии создаете за счет военных заказов. И вот конца этой тяжбы не видно. И там речь идет вот о суммах десятки миллиардов долларов. На фоне вот этих сумм, этих средств, наши инвестиции, ну, в общем-то, выглядят даже временами, даже, я бы сказал, и смешно. И опять-таки, позволим себе это повторить. Одно дело этап эксплуатации самолета. И совершенно другое вот это создание проекта как такового. Создание своей технологии, развертывание производства, реализация вот каких-то больших программ. И вот на этом этапе, ну, говорить о каких-то рыночных законах, ну, тоже до определенной степени смешно. И тут вот крайне необходимо участие государства. И причем, как я бы так сказал даже, участие государства необходимо в особо крупных размерах. Это что касается инвестиций. И вот все рассуждения о рыночной природе гражданского авиапрома за границей, ну, они не выдерживают вообще никакой критики. Это не только касается Соединенных Штатов, Европейского консорциума. Это, в общем-то, все и остальные живут точно так же. Тот же самый Китай, там очень большая поддержка со стороны государства, да и как-то и чудес там со сбытом никаких не наблюдается. Или возьмем Бразилию, ту же самую авиационную фирму, всем хорошо известную, Embraer. Там государство помогает, защищает, поддерживает. И вот в качестве вывода...
А в Китае, сказать, Михаил Михайлович, наверняка тоже. Все всем да, помогают.
Да, да, совершенно абсолютно верно, правильно. И в качестве вывода вот можно сказать, что гражданский авиапром чисто рыночным не является нигде. Нигде, повторим себе. И тут, в общем-то, и немало политики в этом вопросе. Потому что вот мы же, например, как страна, как государство, ведь не можем же мы оказаться в положении, например, того же Ирана, где благодаря санкциям, ну, возможно, приземлить всю гражданскую авиацию. Вот такой путь, собственно говоря, он для нас абсолютно не годится. И в этой связи вот какой вопрос возникает?
Может и можем. Я уж не знаю, какая у нас локализация даже на столь сильно расхваленном за последние годы суперджете. А пусть говорят, сейчас... что у него нашего.
Евгений Яныч, Яныч, вы, как всегда, опережаете события.
Да потому что это, заметьте, я еще без мата.
Озвучивать этот тезис. Сразу скажу, что я лично не являюсь вот сторонником, например, ни таким ярко выраженным там, агентом влияния, ни сухого суперджета, ни разработок Туполевской фирмы. Наш подход тут, в общем-то, должен быть один. То мы предоставляем нашим слушателям пищу для размышлений, а уж выводы, решения...
Чрезвычайная комиссия сама найдет, кого расстреливать, я согласен.
Да, вот в связи с тем, что никаким рынком в сфере гражданского авиапрома по большей части и не пахнет, то тут у нас возникает вот какие вопросы возникают. Тут периодически озвучивается мнение о том, что у нас есть масса сертифицированных отечественных самолетов, и необходимо возобновить их запуск, перезапустить, приступить к производству. И иногда приводится, ну, а с другой стороны, вот как возражать? Если ты начнешь возражать, и получается, ты против отечественного авиапрома. Да упаси бог, давайте разбираться во всем только объективно. Иногда вот перечисляют такую кучу самолетов, которые сертифицированы, что тут надо как-то все-таки прояснить ситуацию. Но тот же самый Ту-204СМ, он не сертифицирован. Ил-96-400 сертифицирован только в транспортном варианте. Он так и называется, Ил-96-400Т. Ил-96-400М, о котором так много говорят в последнее время, к сертификации еще даже и не приступали. Б-200 сертифицирован только как для выполнения задач по чрезвычайным ситуациям. Ил-114-100, ну, действительно был сертифицирован, но это уже такая история давно минувших дней. Иногда к этому списку приплетают даже Ил-476 и Ил-112. А это самолеты все-таки военно-транспортной авиации, они не занимаются пассажирскими перевозками. А вот что касается Ту-334, его часто очень противопоставляют вот сухому суперджету, и типа надо отказаться от сухого суперджета, возобновить, перезапустить выпуск Ту-334, и вот он якобы полностью сертифицирован. Я и сам по поводу этой машины на предыдущих часах милитариста немало говорил, и, как говорится, с теплотой о них отзывался, и очень жаль, что этот проект вот не состоялся, но просто его время ушло. Ушло его время, к сожалению, там и по объективным, по большей части по субъективным причинам. Но вот когда говорят о его полностью сертификации, то тут что все-таки надо сказать, что не так все там уж прямо-таки однозначно. Вот, например, максимальная высота аэродрома, с которой он должен эксплуатироваться, не более 1000 метров. Если больше 1000 метров, уже эксплуатировать нельзя. Метеоусловия должны соответствовать правилам визуального полета. Ну, в наше время это звучит несколько уже архаично. Взлет и полет в условиях фактического обледенения запрещен. Тут сразу возникает вопрос. Елки-палки, так что ж у них там антиобледенительная система? Или отсутствует, или не сертифицированы? Или, например, у нас же такие условия, вот, где угроза обледенения летательного аппарата, так они у нас 6 месяцев в году, если не больше. То есть к вопросам, что это полностью сертифицированный самолет, ну, возникает масса встречных вопросов, что называется. И самое главное, опять-таки, что там в сертификационном документе записано? Минимальный состав экипажа 3 человека. Ну вот в наше время... с экипажем в 3 человека не летает ни одно современное воздушное судно. Это уже архаизм. И наши самолеты вот отечественного производства почему во многом выведены были из эксплуатации многими компаниями, особенно на зарубежных рейсах. Ну, тот же самый, например, Ту-154. Экипаж 4 человека. Командир воздушного судна, второй пилот, борт-инженер и штурман. Ну, вот это в наше время тоже уже архаика. И, наконец, Ту-334 комплектовался двигателем D-436 украинского производства, Мотор-Сичи.
Ну, да. И дальше вот. Можно даже не продолжать после этого, потому что все. Какой украинский движок?
Для того, чтобы развернуть производство двигателя современного, отвечающего всем нормам и требованиям, ну, мы неоднократно говорили на часах милитариста тоже, это 10 лет работы и $1 миллиард. И при абсолютно непрогнозируемом результате. То есть будет и 10 лет работы, будет и $1 миллиард. А вот удастся выйти на уровень современного двигателя, это еще вопрос.
Но офис-то поставить можно?
Ну так вот, те люди, которые вот реально рассчитывают на возрождение Ту-134, они, может, и сами-то в это уже не верят. И, скорее всего, это критика существующих проектов. А если, ну что такое возобновить выпуск Ту-334? Ну это, значит, мы консервируем технологичную отсталость и зависимость от иностранного поставщика в этом плане Украины. Кстати говоря, вот мы теперь плавно переходим к импортным составляющим сухого суперджета. Он действительно сильно зависит от импорта. И вот там, например, двигатель – это совместная разработка французской «Снегмы» и нашего рыбинского «Сатурна», сам 146. Но опять-таки, с кем отношения лучше? С Украиной или со Францией? С Францией, я бы сказал, они существенно лучше. И самое главное, они более прогнозируемые. Украина менее в этом плане надежный партнер, чем Франция. К тому же еще надо сказать, что вот, например...
Ну, мы же рынок... братские страны. Каин с Авелем братьями были. Что тут не прогнозируем?
Да. Вот самые подлости мы, как правило, и ожидаем от родственников. А рынок России, кстати говоря, в отношении вот класса, авиационный рынок России, в отношении вот такого типа самолетов, как тут 334, он и невелик относительно. Он оценивается как меньше 200 самолетов. И двух самолетов вот одного и того же типа, ну, я скажу так, отечество просто не потянет в настоящее время. Ну, а что касается проблемы самого сухого суперджета и этого самолета, мы, кстати, о нем ведь немало говорили тоже на часах «Милитариста». И говорили, что утверждали, что вот такая цель, которая была изначально поставлена, что сделать там продукт мирового уровня, ну, она не совсем получилась. Но это вовсе не означает, что самолет, в общем-то, так плохой, о нем стоит говорить только в негативных тонах. Нет, это вполне нормальный самолет. И вот то, что Аэрофлот решил закупить его несколько десятков...
Да это попробовали бы они не закупить. Ну, Михаил, да, Михаил.
Ну, это правильно.
Ну, Михаил, понимаете, Михаил.
Ну, сейчас, если идти по пути смены самолета, разрушения всех уже завязанных технологических цепочек, это, ну, это неверный путь. А вот верный путь все-таки – это решать проблему импортозамещения на этом самолете. И вот задача поставлена к 2023 году реализовать проект «Сухой Суперджет Нью» и в значительной степени, а скорее всего в полной, заместить отечественными комплектующими. Это вот правильный путь. Вместо того, чтобы кидаться из одной крайности в другую.
Михаил Михайлович, можно я вклинюсь со своими 5 копейками? Я по замене одного самолета на другой, не, я тут ничего делать. Ну, я вам маленькую аллегорию предоставлю. Со времен Петра у нас аллегории любили. Когда вы пытаетесь, вот так получается, встретилась вам на пути, говоря по-русски, шалава, и вы ее воспитывать начинаете, и пытаетесь из нее сделать не то, что святую, но хотя бы просто приличную женщину. История не знает такого рода удачных экспериментов.
А в Библии Мария Магдалена, например?
А в Библии Мария Магдалина святой не стала. Извините, пожалуйста.
Мне кажется, она почитается у нас.
Нет, да? Конечно. У нас много кто почитается.
Ну, я имею в виду, у нас христиан.
У нас Ксения Анатольевна Собчак кандидатом в президенты была. У нас у христиан, у нас у евреев и у нас у всех остальных. Я про то, что, ну, сколько ты его не исправляй, особенно с теми людьми, которые исправляли, и с теми, которые делали. Ну, не верю я, что там хоть что-нибудь получится. Я же могу не верить.
Правда. Это ваше право. Ну, но, мы опять-таки перейдем к военно-технической стороне вопроса. И, ну, в этом плане вот этому самолету все-таки он обладает двумя проблемами, о которых мы уже говорили. Первое – это импортозамещение. Ну, вот как она будет решаться, сейчас только что озвучили. Вторая проблема, там, которая возникла, это послепродажное обслуживание. Тоже там, значит, масса вопросов к этому самолету. И надо прямо сказать, что вот при создании этой машины вот эту проблему послепродажного обслуживания, в общем-то, явно недооценили, скажем так.
И заметьте, вопрос к самолету, а не к тем, все это колбасил, и не к тому объему денег, который через них прошел, и неизвестно, куда делся. Вот это меня больше всего интересует.
Но я все-таки о технической составляющей.
А я о людях.
И, Вот потому что, ну вот, как говорится, вышло, что вышло. А теперь, значит, несколько слов все-таки надо сказать еще об этой катастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево. По этому поводу тоже множество спекуляций возникает, и тем более чаще всего, значит, этими спекуляциями занимаются дилетанты. Что тут нам нужно в этом плане сказать? Что, например, вот, ну, МАК выпустил, год назад уже выпустил, это авиационный комитет, предварительный отчет по этой катастрофе. Он находится в открытом доступе, там все можно прочитать. И, собственно говоря, профессионалам тут все ясно. А спекуляциями занимаются в основном дилетанты. Отзывы пилотов также можно почитать. Вообще, можно создать себе вполне ясную, исчерпывающую картину о том, что произошло. И насколько там виноват самолет, и насколько там велик человеческий фактор. Так что в открытом доступе, кто интересуется, просим прибегнуть к этому документу и составить свое собственное мнение. К тому же очень много еще...
Имейте в виду, что есть еще и статистика аварий с этим типом самолетов. И, надо сказать, она не радует.
Евгений Янович, опять-таки, я, как было только что сказано, не являюсь сторонником ни того, ни другого самолета. Есть просто такие, есть, как говорили в свое время большевики, что есть реальность, данная нам в ощущениях.
Она эта вот реальность такова. Показывает, что у нас, если машина делалась или что угодно делалось кем надо, правильными людьми, то их отмажут в любую инстанцию. Вот это мне показывает наша реальность. Уровень объективности сегодняшних отчетов и сегодняшних лицензий для меня под колоссальным сомнением, чтобы не сказать отрицательная величина. И это меня очень не радует. Вспоминая, что такое советский и авиапром, и космическая промышленность, и то, что мы имеем сейчас, а я все-таки советский, опять же, и авиапром, и космическую промышленность со своим институтом стали, и с теми главными конструкторами, которые там... Папами моих однокашников были, немножко знаю. Это даже не катастрофа, если вы сравниваете сегодняшний и вчерашний день. И это очень напрягает. Хотя, конечно, Сердюков великий человек, но ему только этим и командовать. Но сейчас у нас новости, а потом вернемся.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Да. Ну что ж, мы вернулись в эфир. Тут насчет Китая и Соединенных Штатов в новостном блоке крайне любопытную и очень точную цитату Сергея Витяча рассказали нам про то, как американцы и китайцы переходят на личности. А мне почему-то кажется, что китайцы знают, что они делают. Ой, как хорошо знают, переходя в том числе на личности. А мы вот на личности не переходим. И какую нам профит это джентльменство принесло?
Евгений Янович, все-таки там кто и сколько там был замешан в разного рода махинациях при создании того или иного образца вооружения, но это все-таки тема другой программы.
Не, я про китайцев и американцев.
Это человек и закон, криминальная хроника.
Да ну что вы, это новости ФСБ скорее, Следственного комитета. Какой же тут человек и закон? Это как с Фургалом. Но всем придет, всякому овощу придет свое время. Михаил Михайлович, ну вы же знаете, даже историческое. Однако сейчас я отдаю вам бразды правления в руки. Говорим о военно-технических вещах, о технических вещах. Все у вас. Но хотел бы заметить, мы не переходим на личности, в отличие от китайцев.
Да, это не наш метод. А что касается продолжения часа милитариста, то опять-таки вот Евгений Янович, он как-то даже успел уже обозначить примерную тематику, о чем мы будем говорить. А мы хотели во второй половине часа милитариста поговорить о некоторых проблемах нашего оборонно-промышленного комплекса. Причем не с задачей как-то вот там размахивать широкой кистью и там мазать все это исключительно черным цветом. Опять-таки не такая задача перед нами стоит. Тем более в этой сфере и много положительного. Все-таки идет плановое перевооружение, принимаются на оснащение образцы вооружения военной техники с очень высокими тактико-техническими характеристиками. Много положительного.
Но слушайте, есть... я уже после того, как Сердюков закупал итальянские бронетранспортеры и французские вертолетоносцы, боюсь... дохнуть на оборонку, чтобы только не спугнуть чего. Она вроде как ожила.
Да, но тем не менее, все-таки проблемы некоторые. Вот все-таки еще остались, и на них надо обратить внимание, и как-то все-таки их решать, поскольку от них напрямую зависит национальная безопасность государства. Это без всякого преувеличения на данном этапе.
Зависит.
И вот на некоторых из них мне и хотелось бы, в общем-то, остановиться. Первое, что все-таки надо отметить, рентабельность вот оборонного заказа, в общем-то, не так уж и велика. Она составляет всего единицы процентов, иногда, как даже говорят, вот, ну, низкая маржинальность.
А она может как быть бы... велика?
Как
осторожный
бы
она... вопрос. Ну, просто, может, она
как
не может быть другой?
Как бы оно не выглядело странным, но вот военный заказ, ну, до определенной степени, в некоторых обстоятельствах даже он и не всегда выгоден там, тому или иному производителю, тому или иному предприятию. Ну, а если рентабельность низкая, то уже как-то невозможно вкладываться в развитие, например, собственной производственной базы, например, материальной базы, научной. А если в нее нет вложений, то, собственно говоря, и может возникнуть всякого рода деградационные явления. В общем, у кого есть экспорт, это, конечно, хорошо, он в значительной степени спасает, если он есть. Гражданский сектор тоже выручает. А вот рентабельность оборонного заказа все-таки низка. И, ну, с этим надо даже что-то делать. И не случайно ведь поэтому, ведь эта цифра и озвучивалась официально, что в долговую яму попали десятки и сотни предприятий оборонно-промышленного комплекса, и долги там, по некоторым оценкам, составляют чуть ли не 700 миллиардов рублей.
Так, но может, это схемы такие были? Слушайте, что значит рентабельность велика или низка? Рентабельность еще в царские времена построенной трассы на Дальний Восток. Какая? Да никакая она была десятилетиями. Без нее, правда, нацисты бы Москву взяли. Ну и что?
Евгений Янович, говорю о том, что есть. Вот есть, что низка. Есть. Вот.
Ну и что поэтому теперь?
Проблема
как без этого жить?
У вас поэтому может быть и другое мнение. Но тем не менее рентабельность, к сожалению, низка. И следующая проблема, на которую надо бы обратить внимание соответствующим, как говорится, организациям и ведомствам, это все-таки внутренний рынок у нас оружейный, он излишне монополизирован. И многие госкорпорации, если можно так сказать, всосались в себя все, что только можно. И, собственно говоря, какой-то вот конкуренции между конструкторскими организациями, предприятиями, ну, практически она исчезла. А что такое все-таки монополия? Опять-таки, не мы эти законы придумали, это еще со времен Адама Смита все известно, что монополия все-таки рано или поздно ведет к застою, к деградации и гибели. И в этом плане я все-таки хотел напомнить советские времена, где конкуренция между производителями вооружений и военной техники была без всякого преувеличения острейшей. Конструкторские бюро за право получить оборонный заказ, но сражались все дозволенными и недозволенными методами. Ну вот, можно вспомнить, например, борьбу многих авиационных коллективов, например, возглавляемым Туполем, возглавляемым Мясищевым, возглавляемым Яковлевым. Ну, острейшая борьба шла за оборонный заказ, потому что он был со всех точек зрения и выгоден. И что такое все-таки оборонный заказ? Вот что такое получить оборонный заказ в советские времена? Поскольку экономика была плановой, то принятие на вооружение того или иного образца, ну, означало, там же существовала своя соответствующая иерархия в этом плане. Например, хорошо, приняли систему на вооружение. И это автоматически означает, что к приказу о принятии на вооружение прилагается, например, 2 героя социалистического труда, 5 ленинских и государственных премий, 10 орденов Ленина, 30 орденов Трудового Красного Знамени, а также всякие другие знаки отличия. И опять-таки серия – это деньги, это развитие производства. Поэтому без всякого преувеличения борьба шла ожесточеннейшая за оборонный заказ. Вот, к сожалению, когда исчезает конкуренция, ну, исчезает и эта борьба. Я не говорю, упаси Бог, что там все так слишком уж плохо, но тем не менее с монополизацией внутреннего оружейного рынка, ну, надо как-то вот все-таки бороться. Какую бы я еще проблему отметил, которая вроде она на словах решается каждый день, успешно там рапортуют и так далее, и тому подобное. Но вот отношение к конструкторским кадрам, к сожалению, в некоторых структурах изменилось мало. И там, собственно говоря, этих людей иногда к ним относятся как к расходному материалу, к конструкторам. Ну, типа, уволим, возьмем другого. Так вот, иногда ж...
А это не возьмете, к сожалению, понимаете ли. Только поди сейчас это докажи начальникам нашим. Они же не оттуда. Они же этого не знают.
Над нами в значительной степени давлеют, так сказать, эффективный менеджмент, где вот действительно к этим людям относятся как к расходному материалу, где какая-нибудь девушка с бухгалтерии имеет больше веса на предприятии, чем там, например, конструктор в сфере, например, гидравлики, который там всю жизнь положил на изучение этих явлений. Вот, но не изменилось. А потом иногда вот уход из жизни одного единственного человека, ну, означает просто вот, что отрасль кончается. Я вот только один пример приведу. Я вот один только пример приведу. Вот, например, конструктор, генеральный конструктор баллистических ракет морского базирования, баллистических ракет подводных лодок. Вот умер человек, и все. И предприятие после него не смогло поставить на вооружение, принять ни одной ракеты, баллистической ракеты морского базирования. Все, кончились. Вот ушел один человек, и все.
И к сожалению, при этом передача компетенции... В очень плохом состоянии по-прежнему кадры, которые решали все, у нас не решают ничего. Все решают те, кого им на шею посадили.
Опять-таки, на фоне многих положительных явлений в оборонно-промышленном комплексе, оно так и есть, оно так и есть. И опять-таки, не задача нас, не стоит перед нами такая задача что-то заниматься каким-то очернительством. Да упаси Бог. Но, тем не менее, вот на некоторые вопросы надо обратить внимание. Они или не решаются, или решаются медленно. Вот я бы еще, например, остановился на таком вопросе, как отношение с заказчиком. Ну, во-первых, чтобы грамотно заказать вооружение, надо, собственно говоря, думать, как-то предвидеть о том, что будет через 20, через 30 лет. Потому что ведь вот, опять-таки, армия, вооруженные силы, это очень инерционный механизм. Вот, например, если даже сформулировать перед собой какие-то такие вот задачи, цели, задачи, то вы получите вооруженные силы, такие, какие вы тут наметили в своем, так сказать, воображении, сформулировали это в директивном плане, ну, через 20-25 лет. Вот. Вот такой, собственно говоря, вот временной лаг. То есть, формулировал задачу, получил то, что требуется значительно позже. Потому что даже вот принятие на вооружение, скажем, ну, какой-нибудь системы. Это, во-первых, ну, мало того, что надо запустить серию в производстве. Надо начинать обучение соответствующих специалистов в соответствующих вузах. Надо принимать решение, какие будут запасы этого вооружения, какой срок службы, как его применять и вообще. И ну, множество сложнейших вопросов, которые надо глядеть тут далеко вперед. И вот, собственно говоря, многие хорошие традиции советской школы заказчика, ну, к сожалению, не то чтобы утрачены, но как бы так потускнели. В основном это касается кадрового персонала. Потому что раньше, например, чтобы попасть в заказывающий орган, ну, офицер должен был пройти достаточно сложный служебный путь. Он должен был отметиться и в службе в войсках, и на полигонах, и в различных научно-исследовательских организациях. И тогда уже где-то как-то получался вот готовый продукт к этому времени. Сейчас это, к сожалению, во многом утрачено, особенно что касается кадров. Ну и военная наука, опять-таки, вот мы неоднократно говорили на часах милитариста, то, что она понесла вот в период 2008-2012 годов, ну так, существенные потери, утраты. Ну, в полном объеме, так сказать, она до сих пор не восстановилась.
Невосполнимые она понесла утраты, давайте скажем просто.
Тут еще работать и работать, чтобы, опять-таки, а что такое военная наука? Военная наука в значительной степени и формулирует вот этот взгляд в будущее. А если вы там определили смешные оклады, смешные категории, вам, конечно, эти хлопцы сформулируют взгляд в будущее, тем более, скажем так, на 30-летний период. Поэтому, ну, не бывает так. Не бывает так, чтобы ты определил там оклад ему как администратору гостиницы, а он там изобрел чудо-оружие или наметил пути, как его решать. Ну, так не бывает. Ну, и упаси бог, не
так
хотел...
Так, может, и задачи такой не стояло.
Не хотел обидеть, упаси бог, ни администраторов, ни тем более гостиниц, ни тем более отелей. Ну, просто, ну, как говорится, ну, всему должен быть, ну, придано соответствующее содержание, значение. И, опять-таки, вот еще одна такая проблема. Ну, я даже не знаю, вот, как ее вот сформулировать более-менее корректно. Ну, вот, у нас необычайно строгие законы в плане, вот, например, финансирования оборонных разработок. Вот, ну, просто очень строгие. Очень строгие. Ну, все сделано для того, чтобы как-то пресечь возможные злоупотребления, нецелевое расходование средств. Но тут же тоже можно перестараться. И вот иногда это приводит, как ни странно, строгость нынешних законов приводит, ну, вот, к негативным результатам. Вот. Ну, очень практически невозможно маневрировать средствами, вот, перенацеливать их на прорывные, так сказать, участки. С этим излишняя рекламентация. Там, ну, буквально, нет, с одной стороны, все сделано, чтобы лишнего не вынесли. А с другой стороны, вот эта излишняя регламентация проблем много рождает. Заказчик, как правило, давит со сроками и стремится все время, значит, снизить цену. А к чему это приводит, мы говорили уже в первом.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
И опять-таки, иногда, когда раздаются там удары кулаком по столу, там, сделать к такому-то сроку, взмощнить, ускорить. Но ведь открытие нельзя спланировать, правильно? Вот невозможно сказать, что, например, в этом году мы там изобретем там какие-нибудь лучи смерти. Ну, не получается. Вот как правило, все открытия или внезапно, или путем, опять-таки, настойчивых размышлений, вложения соответствующих средств. И тут еще, вот, опять-таки, у нас плохо, что нет вот так называемого права на ошибку. Да ведь иногда и задача, в принципе, ставится неправильно. Опять-таки, это связано с квалификацией заказчика. Но вот как-то вот эти все проблемы, о которых я обозначил, ну, надо как-то все-таки решать. Потому что без этого вот на уровень современной армии 21 века выйти очень трудно. И самое главное, все-таки надо сделать, чтобы оборонный заказ, вот эти две основополагающие проблемы, вот я, например, считаю. Первое, чтобы оборонный заказ был выгоден, и за него шла борьба, это первый момент. И второй момент, вот это основные. Надо, опять-таки, чтобы была бы разумная конкуренция. Вот борьба за оборонный заказ и конкуренция. Ну, в принципе, это, скажем так, вещи одного порядка. Ну и опять-таки, самое главное, без вложения в человеческий капитал, ну, мы не сделаем ничего, по большому счету. А человеческий капитал в сфере оборонки, это в первую очередь, это разработчики. Нет разработчиков, нет оружия. Вот можно сказать, так пример поставить. Не бухгалтерия главная, не там люди, которые оформляют отпускные там листы, не менеджирование эффективное. А самый главный человек все-таки на любом оборонном предприятии, это должен быть разработчик.
Да не только на оборонном. На любом предприятии главный человек – это генеральный конструктор. Важен директор. Бухгалтерия – это вспомогательная, финансисты, и тем более юристы – это вспомогательные единицы, которые должны обеспечивать непрерывное функционирование главного звена. У нас все наоборот. Результат такой, как есть.
Как? Упаси бог, это не означает, что мы там негативно относимся к таким важным структурным элементам любой организации, как там кадры, бухгалтерия. Но все-таки всегда надо видеть, ну, кто главный. Вот этот единственный человек, а потом мы же часто очень говорили, что вот настоящий разработчик, но это... Может быть, один с выпуска вот курса получится. А может быть, даже такие бывают неурожайные года, что, например, ВУЗ так и в этом году, и, ну, это впоследствии будет понятно, там, через 15, через 20 лет, может быть, раньше, может быть, позже, что типа вот так и не выдали ни одного специалиста ни в этом году, ни в том году.
Михаил Михайлович, вот все, что вы говорите, мы это обсуждали и раньше, это все правильно. Но я вам даю голову на отсечение, хотите вашу, хотите свою, что это не приведет ни к чему, и то положение, которое есть, оно и сохранится. К чему это приведет в результате, мы не знаем. Что называется, большой кровью обычно такого рода ошибки списываются. Как правило, как мы знаем по нашей собственной истории, исключительно и только поражение, тяжелое поражение в рамках военного конфликта, ну, чего-нибудь вроде Крымской войны, да, приводит к тому, что старая негодящаяся система меняется на что-то более или менее нормальное. Точно так же, как выводы определенные по переформатированию армии из того состояния, в котором она была, в то состояние, в которое она, ну, например, пришла сегодня, были сделаны по результатам косяков Крымской войны, не Крымской, прошу прощения, а пятидневной войны с Грузией. Помните, как это было?
Евгений Янович, но мы себе с полным на то основании можем сказать, знаете, как говорил великий русский поэт, что чувства добрые я лирой пробуждал, что мы все-таки как-то эти мысли, эти идеи, эти установки все-таки поднимали на щит и говорили.
Поднимали.
И я не верю, что в конце концов это вот будет просто простым, извините за выражение, колыханием воздуха.
Нет, определенных вещей добиться удается. Но я вам могу, перед тем, как мы сейчас вот через полторы минуты закончим, привести один пример. Добились вы оборонного заказа. Представьте себе, да? Добились. Да. Получили. Рвали жилы. А потом финансисты на том уровне, на который они есть, вам денег не дали. Ну, не дали. По принципу, я должен, но я не хочу. И все. Это впервые на моей памяти выработалось вот в гражданском секторе, когда Сочи, Сочинская Олимпиада шла, и люди дрались за проекты. Потом делали их очень часто за свои деньги. А потом обанкротились, потому что им эти деньги никто не вернул. Они этого не ждали. Они этого вообще даже не могли представить, что так бывает. Но такого рода народу в нашем бизнесе было полно. И что касается оборонки, ее взаимоотношения и с Министерством финансов, и с Минэкономразвития, я прекрасно знаю, как на все эти оборонные вещи смотрят те кощеи, которые сидят на нашем сундуке с златом и над ними чахнут. Да и по им представлению они сэкономили, они добро сделали стране, убив, правда, то или другое предприятие. Но, к сожалению, на этом сегодняшний наш час подошел к концу.
Спасибо.